Господин Аблязов, вам известно, что группа казахской интеллигенции во главе с известным поэтом и общественным деятелем Мухтаром Шахановым потребовала от власти Казахстана снять с обсуждения проект доктрины так называемого национального единства. В противном случае пригрозила начать 17 декабря бессрочную голодовку. И за несколько дней до начала голодовки Шаханов неожиданно для всех отказался от этой акции протеста в связи с тем, как он сам нам объяснил, что власть пообещала серьезно заняться проблемой казахского языка и всем тем, что связано с национальным вопросом. К этой дискуссии неожиданно подключились и вы. Чем вызвано ваше обращение к Мухтару Шаханову?
Ну, у нас с Мухтаром Шахановым давние исторические отношения. Я не могу сказать, что мы с ним очень часто общались, но были периоды, когда мы с ним встречались по тем или иным вопросам. А получилось так, что когда я сидел в зоне для особых опасных преступников в поселке Державинка, где-то в феврале 2003 года, там я в письме, кстати говоря, наверное, ошибка, там 2 года написано, именно 2003 года, пришло письмо от Мухтара Шаханова, мне его не показали, но на самом деле этот период для моей жизни был очень сложный, и, конечно, когда была полная изоляция, ко мне никогда не подпускали ни адвокатов, никого, и шел сильнейший прессинг на меня, там, физическое воздействие, все это отдельно, я потом как-нибудь позже расскажу. Конечно, такого рода письма, они оказывали очень серьезную моральную поддержку, поэтому я, конечно, был очень благодарен Мухтару Шаханову, это очень важно. И вот сейчас, в этой ситуации, когда человек делает большое дело, существуют разные разговоры, подозрения, разные оценки, и я понимаю, что ему сейчас психологически непросто. И поэтому у меня возникла мысль его поддержать, но поддержать не просто словами поддержки. Я не могу, как он, писать стихи. Я бизнесмен, предприниматель. И поэтому я решил просто ему помочь конкретными фактами. Конкретными фактами, которыми я сейчас владею. Вот, собственно, почему и возникло мое обращение к Мухтару Шаханову.
Господин Аблязов, вы пишете, что запрос о миллионе гектаров земли – это только отговорка, а истина в земле. Что конкретно вы имеете в виду под истиной?
Видите как, я хочу сказать, что сейчас много говорится о том, что китайские компании очень серьезно и широко присутствуют в Казахстане. И известно, что они присутствуют именно в нефтегазовом секторе, особенно в нефтегазовом секторе, я хочу это подчеркнуть. Когда говорится о земле, здесь говорится о ресурсах внутри земли. Поэтому я это имел в виду, что истина в земле, именно не на поверхности, а под землей, именно в земле. А истина заключается в том, что я потом, видимо, дальше буду делать публикации, покажу, что китайские компании путем подкупа высших должностных лиц присутствуют в нефтегазовом секторе не путем открытого тендера, не путем, скажем, привлечения других каких-то еще потенциальных инвесторов, чтобы страна получила максимально выгодную для себя стоимость, а именно путем подкупа высших должностных лиц. И в этом смысле истина находится не на земле, а в земле. Вот что я имел в виду.
Если вы прослеживаете, скажем, публикации на нашем сайте, как-то в интервью известный культуролог Мурат Ауэзов упомянул о том, что китайские власти умеют давать взятку, что они владеют тонким искусством дачи взятки. И он как-то заметил о том, что те 10 миллиардов долларов кредита Казахстану тоже было своего рода как бы взяткой. И вслед за этим как раз последовало предложение о предоставлении Китаю 1 миллиона гектаров земли. Как вы считаете, вот те 10 миллиардов долларов, который Казахстан получил в качестве кредита, что ли, от Китая. Насколько это было необходимо для Казахстана? Для Казахстана, который в данный момент имеет более 40 миллиардов долларов золотовалютного резерва и национального фонда, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, вы уже сами ответили на этот вопрос. Действительно, если у Казахстана существует избыток денежных ресурсов, серьезные резервы собраны, то все эти кредитные линии, они имеют под собой определенный смысл. Смысл, вот если проанализировать ту информацию, которую я выставил в интернет, виден, да, что Китай, это прозвучала именно просьба именно Казахстану о предоставлении миллиона гектаров земли, не каким-то другим странам. Ну, можно также было сделать предложение России, там, другим каким-то странам. Здесь у многих есть земли, где можно было выращивать ту продукцию, о которых говорится вот, в межправительственных соглашениях. Поэтому это я хочу сказать, что обращение это не случайно. Мурат Ауэджев действительно, он большой специалист по Китаю, и он правду говорит, что китайские власти издревле славились тем, что умели осуществлять грамотный подкуп. И материалы, которые я сейчас выставил в интернет, это подтверждают. Здесь 25% акций компании «Актюбинавигаз» были заранее проговорены, что они будут по определенной процедуре будут выставлены на биржу. Есть у нас материалы, которые подтверждают, что оценка была 350 миллионов долларов, а китайцы по договоренности с Тимуром Кулибаевым заплатили чуть больше 150 миллионов долларов. И около 170 миллионов долларов ушло в виде взятки. И это еще раз подтверждает, что да, действительно, это так. И сейчас, когда стоит вопрос о том, чтобы передать миллион гектаров земли китайцам, здесь вопрос уже не просто о том, чтобы совместно что-то производить. Я считаю, что когда больше половины нефтегазовых месторождений страны таким вот подпольным путем передано китайским национальным компаниям, это был первый шаг. Сейчас второй шаг – земли, и третий шаг – это уже потеря независимости. И я считаю, что было просто продажа национальных интересов. Это не продажа ресурсов, не продажа земли, это продажа национальных интересов.
Хорошо, господин Аулязов, вот вы утверждаете, что у вас есть эти материалы, которые подтверждают факт подкупа зятя президента Казахстана Тимура Кулибаева. Насколько эти материалы достоверны и как вы намерены поступить с ними?
Я хочу здесь прокомментировать какие-то детали. Может быть, когда люди читают то, что я выставил в интернет, не очень понятно. Я хотел бы несколько слов сказать, что было проделано Тимуром Кулибаевым. Я хотел бы сказать, что еще до торгов 29 мая 2003 года, более чем за месяц до этих событий, были зарегистрированы компании, были подписаны договора еще в апреле, больше чем за месяц до того, как реальные торги состоялись. И в этих договорах четко оговаривается, что должен сделать представитель Тимура Кулибаева. А именно, говорит, какая цена будет на бирже. Она должна была быть не более чем чуть больше там 150 миллионов долларов. И говорится, что за это получит господин Арвин Тику, представитель господина Кулибаева. А именно, из этих 25% акций, практически половина безвозмездно должна была уйти в качестве оплаты за эту услугу Тимуру Кулибаеву. А затем, через короткое время, Тимур Кулибаев эти же акции продал китайским компаниям за сумму почти 170 миллионов долларов. И еще в промежутке умудрился получить дивиденды с них. Я просто хочу сказать, что этот пример показывает, что вхождение китайских компаний в нефтегазовую отрасль сопровождалось вот такими схемами. Можно каждую сделку посмотреть, в которую вошли китайские национальные компании, и везде будут найдены вот такого рода примеры. То, что сейчас у меня на руках, это безусловно достоверно. Безусловно. Если у господина Кулибаева есть сомнения, то он может на меня подать в суд в Англии, как казахский банк сделал. Так он может тоже передать, и мне будет интересно, как он будет в этом случае защищаться. Факты у нас абсолютно достоверные, очень подробные договора, есть проводки денег, куда отправлялись эти деньги. Часть, около 50 миллионов долларов ушло на покупки ему самолета Боинга, на котором он сейчас летает. Остальное мы тоже знаем. То есть у меня документы, которые четко показывают, куда ушли деньги. И когда он их получил, прям траншами. Поэтому документы абсолютно достоверные. Мне важно, чтобы страна знала о том, что такое происходит. Сейчас, особенно в ситуации, когда пошел вопрос о земле, и наша страна, я считаю, взбудоражена вот этими планами. И я хочу предостеречь о том, что не слушать их заверения, потому что все равно произойдет обман. Произойдет обман так, как происходило с нефтегазовым сектором, что якобы в стране поступает 10 миллиардов долларов, там все это убаюкивается разными планами, обещаниями. Фактически мы методично скоро потеряем независимость. Вот это самое опасное. Поэтому я, если кто-то не верит, готов более подробную информацию дать. Если прокуратура, налоговые службы, Министерство финансов действительно борются за доходы, налоги, если Комитет национальной безопасности обеспокоен национальной безопасностью страны, если президент страны Назарбаев действительно борется за независимость страны, если это все так, то должны быть какие-то действия. Если нет, то тогда все понятно. Понятно, что цель у них просто получать какие-то дивиденды вот таким образом. И для них независимость страны – пустой звук. Я эти материалы готов прям в пакете всем заинтересованным сторонам. Прокуратура ли, Комитет национальной безопасности, Министерство внутренних дел, Министерство финансов всем выслать, если действительно они болеют за страну.
Господин Облязов, а эти материалы в интернет разместили вы или вы эти материалы сами достали из интернета?
В интернет разместил я.
Еще я не могу не спросить о том, что вот те материалы, которыми вы владеете о подкупе зятя президента Тимура Кулибаева, есть ли у вас надежда или есть вера в то, что эти материалы будут иметь резонанс в Казахстане или за рубежом, или в том
же
Китае?
Они будут иметь резонанс и за рубежом, и внутри Казахстана. Внутри Казахстана, потому что я в течение короткого срока очень тщательно покажу, каким образом шла продажа национальных интересов. Это выбор уже наших граждан. Хотят они быть независимыми или хотят так, чтобы через какое-то время проснулись, что у них нет независимости. Это первое. А за рубежом тоже будет очень много публикаций. И те материалы, которые я выслал, безусловно, сейчас существует интерес со стороны различных изданий. Для многих западных компаний, например, сразу возникает вопрос, как же это получается? Они могли участвовать на открытых тендерах прозрачно, и теперь становится понятно, почему их не допустили и почему китайские компании сумели проникнуть, именно проникнуть путем подкупа высших должностных лиц. И будет понятно, что если эта власть никак не среагирует на это, тогда будет понятно, чья это власть, на кого она работает.
Хорошо. Господин Облязов, если что-то мы упустили, если вы что-то еще хотите добавить, пожалуйста, у вас есть время.
Я, знаете, что хотел бы сказать? Там очень интересные подробности, да? Может быть, трудно разобраться, могу устно еще раз сказать, что до самого аукциона на фондовом рынке произошла договоренность 25.12%. Значит, были выставлены на аукцион таким образом, чтобы цена сложилась именно чуть больше 150 миллионов долларов. То есть, фактически, люди Тимура Кулибаева, пользуясь своими возможностями, манипулировали фондовой биржей, это первое. И заранее все описали, и потом получили эти акции безвозмездно за то, что все это они сделали. И в этих документах все это написано. Они получили 12.5% акций безвозмездно, то есть китайцы половину от того, что приобрели, отдали им бесплатно. И я вам потом буду еще позже на других примерах показывать, как они также поступили со многими другими предприятиями. Также они покупали, также потом половину давали безвозмездно. Это вопрос будущей публикации. Я хочу, вот, чтобы на этом примере все поняли, как действует Тимур Кулибаев. И я еще хотел бы сказать, что он действует не один. Там в постановлении 2003 года говорится, что контроль за исполнением на Кариме Масиме. То есть эту сделку он делал вместе с Каримом Масимом. И на самом деле эти акции были в управлении в компании Access Industries. Эта компания была в свое время близка бывшему премьеру Даниилу Ахметову. И затем компания Access Industries отодвигается в сторону и идут манипуляции с этими акциями. И вы должны понимать, чтобы отодвинуть компанию, которую поддерживал Даниил Ахметов, нужны были большие силы, чем сам премьер-министр. А у нас единственный человек, который обладает большими полномочиями, чем премьер, это президент страны. Вот вам ответ на все вопросы. Каким образом и почему происходила так называемая тихая приватизация. Люди не могут понять, за что получены деньги. А я хочу сказать, что половина этих акций безвозмездно была передана Тимуру Кулибаеву, а потом он за нее получил деньги.
Разве компания Access Industries Comer не принадлежала американскому предпринимателю, ну, бывшему выходцу из Советского Союза, Лео Блаватнику?
Да, она принадлежала Лену Блаватнику. Я просто говорю, что она просто поддерживалась в своей деятельности внутри Казахстана Даниилом Ахметовым. Это не секрет, это все знали. Но, собственно, известно, что у многих компаний, у всех крупных, наверное, компаний, обязательно должен кто-то поддерживать сверху. И если такую серьезную компанию отодвинули от 25% акций активов «Нефтегаза», то это должны быть более влиятельные силы. Вот и все. Конечно, она была не принадлежала Даниилу Ахметову, просто он их поддерживал. Это известный факт, это было много публикаций по этому поводу.
Хорошо, если вернуться к Мухтару Шаханову, некоторые политики считают, что Мухтар Шаханов озвучивает некий сценарий, играет ложную роль, симулируя кампанию протеста. Говорят, что и проект доктрины так называемого национального единства является просто средством отвлечения масс от потенциального истинного протеста. Выходит, что вы добавляете голос в заведомо фальшивый сценарий. Вы как сами считаете?
Я сразу сказал вам, что почему я обратился к Мухтару Шаханову с этим письмом. Потому что я знаю, когда какой-то человек действует, всегда существуют разные мнения, так называемые интерпретации. Я помню, что в 2001 году, когда мы организовали демократический выбор Казахстана, очень много было разговоров, что это власть нам приказала. Но было очень смешно потом за этими слухами наблюдать, потому что, получается, мы по просьбе власти это сделали, потом по просьбе власти нас посадили в тюрьму, потом по просьбе власти каждый из нас провел достаточно длительный период в тюрьме, потом по просьбе власти мы вышли из тюрьмы. Очень такая изобретательная власть, и люди собой жертвуют для того, чтобы формировать какое-то интересное кино. Поэтому я не сомневаюсь, что Мухтар Шаханов, что бы ни делал, всегда вокруг этого будут разные разговоры. Я для себя считаю, что это поэт, и он как глаз народа. Он выражает интересы и чаяния нашего народа. Я именно поэтому обратился к нему, чтобы поддержать его. А все эти слухи, разговоры, это только время подтвердит, кто прав.
А у вас нет опасений того, что многие представители интеллигенции, которые в свое время поддержали Мухтара Шаханова, к 20 числу могут отказаться, как в интервью нашему радио «Азат» предупреждал тот же известный интеллигент Герольд Бельгер, что власть постарается кого-то подкупить, что к 20 январю Мухтар Шаханов просто останется один?
Но раздавать они будут что-нибудь, власть, и квартиры, и ордена, это все это будет. Вот, но я думаю, что эту же тему невозможно будет замолчать, потому что сейчас вопрос стоит уже, я считаю, о независимости страны. Я еще раз повторяю, идет предательство национальных интересов, идет откровенное предательство национальных интересов, и я думаю, что это уже замолчать будет невозможно.
Хорошо. Ну, следующий вопрос. По общему мнению, нынешняя судьба Мухтара Джакишева напрямую связана с тем, что он является вашим другом. Есть информация, что и Рахат Алиев имел тайную встречу с представителем Назарбаева и ищет компромисс. Как вы все это можете прокомментировать? И не ищете ли вы сами пути к компромиссу с Назарбаевым, не начиная открытую политическую борьбу? Складывается впечатление, что вы предпринимаете точные атаки, оставляя поле для любого другого маневра.
Я могу сказать следующее, как я приводил пример с демократическим выбором Казахстана. Что бы я ни делал, если я занимаю активную позицию, все считают, что я договорился с Назарбаевым. Не занимаю, что договариваюсь с Назарбаевым. Поэтому я уже к этому привык, и я делаю то, что делаю. И опять же, время покажет, кто что делает. Я могу точно сказать, что я не бездействую. И это видно потому, как действует власть. Вы знаете, что 12 человек осудили. Я, пользуясь случаем, хотел бы выразить свое возмущение, что есть простые примеры, когда люди просто брали кредит и просто погасили. И их объявили, что они члены организованной преступной группы. В чем их преступное действие заключается? Если они взяли кредит, а потом его погасили, банк получил доходы, бюджет получил налоги, все погашено, все возвращено, и им дали по 5 лет. И притом там одна женщина, у нее ребенок и мать пенсионерка, она в одиночку воспитывает ребенка, то есть власть сейчас не щадит никого, она беспощадна ко всем. И потому, как происходит с моими бывшими сотрудниками банка, как преследует тех людей, которые со мной работали и продолжают работать, уже видно, каким образом кто ищет компромисс. Я думаю, это все видно. Если бы кто-то со мной искал компромисс, то такого не было.
Вы, наверное, в курсе, да, что сейчас в Астане продолжается судебный процесс по делу Мухтара Джакишева. Вот при последней поездке супруги Мухтара Джакишева Джамили в Лондон, она заявила о том, что вы пообещали помочь Мухтару Джакишеву. Вы остаетесь в том намерении, и чем вы можете помочь Мухтару Джакишеву?
Я не буду сейчас детально говорить, чем я буду помогать, но я скажу следующее, что Мухтар Джакишев пострадал не только потому, что мы с ним близкие друзья. Он в первую очередь жертва этого режима. Режим преследует и уничтожает лучших людей страны. Правозащитников, журналистов, бизнесменов, политиков. И только тогда, когда это будет сделано, тогда будет потеряна независимость страны. Эту страну распродают. Притом нагло распродают и делят ее. И поэтому много мне вопросов задают, из-за чего пострадал Мухтар Джакишев. Я хочу сказать, что это система уничтожает независимых людей, чтобы они не мешали им совершать свои преступления. А как я буду помогать? Я буду помогать всем, что имею, всеми своими возможностями. Детализировать я не хочу сейчас.
Хорошо, спасибо вам.